Во-первых, я хотел бы вспомнить одну пьесу, которую я не помню начала ни конца, перестроечное время. Случайно включив телевизор, я увидел этот фрагмент, запомнил на долгие годы, и хочу с вами поделиться. И начать с этого. На сцену, подобную этой, выходит человек, мужчина, разводит руки и говорит: «А что я мог сделать один?» Вслед за ним тут же выходит с другой стороны сцены человек, говорит: «А что я мог сделать один?» Выходит девушка, выходит еще какой-то мужчина, еще старичок, женщина, маленький ребенок. Каждый из них разводит руки. И постепенно сцена наполняется большим количеством народа, которые все разводят руки в стороны в одинаковом жесте и примерно в одной интонации говорят: «А что я мог сделать один?» Ну и эта сценка меня поразила, как немногое другое, хотя я видел немало пьес. Значит, и различных постановок. И идея очень простая, на самом деле. Действительно, что мы не одни. И человеку это преодоление этой ненавистной розни мира сего, этого глубокого одиночества, которое переживает внутри себя человек, и личной слабости, оно находит свое преодоление в церковности, соборности, вот в этих красивых словах, которые воплощаются вот в подобных рода форумах. Значит, людям нужно время от времени сказать друг другу какие-то простые слова, которые уже известны, для того, чтобы поделиться силой и вернуться к своим повседневным трудам. В известном месте книги пророка Исаии в 5 главе, где описывается тресвятое пение, где шестокрылатые духовные существа, серафимы, закрывают лица двумя крыльями, двумя закрывают ноги, двумя летают, изобразуя крест, кстати. Они взывают друг к другу непрестанными словословениями: «Свят, свят, свят Господь Саваоф». И интересно здесь то, что они не Богу говорят: «Свят еси Господи», а они друг другу говорят: «Свят, свят, свят Господь Саваоф». А другой отвечает ему: «Свят, свят, свят Господь Саваоф». И находит радость и силу в том, что друг другу говорят то, что для них совершенно очевидно и известно. То есть, ну кто, как не серафимы, знают, что свят Господь Саваоф. Однако они поют друг другу, делятся этой известной радостью и получают дальнейшее продолжение своего духовного существования. Поэтому подобного рода форумы имеют очень много практических смыслов. То есть люди собираются вместе для того, чтобы посмотреть один на другого, обрадоваться тому, что ты не один, и потом вернуться к своим повседневным делам. Повседневное дело наше специфическое. Значит, нужно, есть такая святоотеческая заповедь: «Пойми время». Времена есть разные. Как вы помните, в книге «Экклезиаста» описывается целый ряд различных времен, кардинально противоположных. Например, там время сшивать и время раздирать. В общем, время обнимать и время уклоняться от объятий. Время разрушать и время строить. Время смеяться, время плакать. И человек должен понять время. Потому что если он будет смеяться тогда, когда нужно плакать, он представит себя человеком глупым и обидит тех, кто плачет вовремя. Если он будет плакать, когда все смеются, он тоже не попадет, так сказать, туда, куда надо. И так далее. То есть понять время – это одна из сильнейших творческих задач. То есть чем сегодня нужно заниматься? И вот чем нужно сегодня заниматься? Очевидно, что, например, если смотреть на церковную историю, то и бывают времена терпеливого молчания. Когда люди терпеливо молчат, хранят веру, боятся о ней говорить, потому что не знаешь, что, вернее, знаешь, что у стен есть тоже уши, и ждешь, пока времена переменятся. Наступает блаженное время, когда нужно говорить о вере, когда уже нельзя молчать. Наступает время, когда нужно заниматься церковным строительством и восполнять те пробелы, которые были допущены Богом в минувшие времена. Вот сегодняшнее время – это время созидания. Сколько оно продлится, один Бог знает. Очевидно, что времена меняются постоянно, и нет постоянства в этом мире, так сказать, фазы Луны, которая бы постоянно движущаяся, там, по слову одного из святых отцов, напоминает нам о жизни церкви. Луна есть хороший образ церкви, у нее нет своего света, Луна светит только отраженным светом. Свет солнца отражается от нее, она светит и редко бывает полна. Она наполняется полностью, значит, в полнолуние, а потом начинает уходить, уменьшаться аж до маленькой такой, маленького ноготочка. Только примерно так у церкви и у человека, и у отдельных народов, и у отдельной семьи, и у отдельного рабочего коллектива будут разные фазы свечения. То мы в полноте силы работаем, то мы постепенно сокращаем свою силу из-за внешних причин или внутренней усталости. И вот очень важно делать дело Божие, пока свет в нас есть. Господь Иисус Христос говорил: «Ходите во свете, пока свет с вами есть». До сынови света будете. Что бывает, наступают дни, когда никто не может уже ничего делать. Наступает тяжелая ночь, как патриарх Тихон Святейший перед смертью говорил, он чувствовал, что ждет нашу церковь и наш народ, и говорил, скоро я усну, и ночь будет тяжелая, долгая и мрачная. Вот, наконец, прошла эта ночь. Русский народ, русская церковь вошли в эпоху творческого созидания, которое, повторяю, неизвестно, сколько продлится, поэтому нужно это времечко святое использовать. Значит, мне хотелось бы поделиться с вами некоторыми такими мыслями, которые бы ободрили нас на последующей нашей работе. Зачем нам нужно, то есть о чем нужно говорить, с кем нужно говорить о чем и вообще что делать вообще. Во-первых, хочется мне сказать вам, что человеку нужно всегда учиться. Эту мысль высказывали самые разные люди. Но в частности, Николай Васильевич Гоголь в переписке с друзьями пишет, что христианин вечно учится. Христианину свойственно не уставать в приобретении полезных знаний, и до старости и престарения он должен быть душою бодр, таких людей красивых душою наверняка каждому из вас приходилось видеть. То есть нам нужно всем учиться, учителям в первую очередь. Есть такая досадная шутка, что кто не умеет учиться, тот учит других, а кто не умеет учить других, тот учит учителей. Значит, вы слышали, наверное, ее, это не я придумал. Это в учительской корпорации это постоянно ходит такая шутка. Кто не хочет учиться, тот учит детей, кто не умеет учить детей, тот учит учителей. Как бы это так звучит примерно. Это шутка, но, как всегда, любая шутка, она такая ядовито метка. Итак, однажды уже на излете советской эпохи в Эрмитаж пришла большая группа посетителей, людей самых разных профессий и возрастов, сбившихся в туристическую группу, чтобы походить по залам этого великолепного сборника музейных редкостей и ценностей. И вот они ходили по разным залам, потом на пороге одного из следующих залов экскурсовод говорит им: «Пожалуйста, уважаемые экскурсанты, поднимите руку из вас те, кто слышал что-нибудь о жертвоприношении Авраама». Времена советские, повторяю, но люди, конечно, разные, там кто-то от сахи, а кто-то от станка, а кто-то, может быть, и с высшим образованием, кто-то кого-то чему-то учили, кто-то сам что-то слышал. Всегда люди кто-то по-разному. Поднимается несколько робких рук, говорит, я там что-то где-то слышал о жертвоприношении Авраама, об испытании Авраама Богом. Говорит, хорошо, опускайте руку. Говорит, а кто из вас слышал что-нибудь об Иосифе в Египте, об этом сюжете, когда его соблазняла жена его рабовладельца и хозяина? Тоже несколько робких рук поднимаются, там, я что-то где-то слышал. А, хорошо, а кто из вас слышал про Юдив с головой Алаферна, значит, что за Алаферн, что за Юдив, почему с головой, и что за сюжет такой? Тоже несколько робких рук поднимается, в основном, как бы, большая масса не знает. Вопросы, примерно, такие продолжаются, и потом экскурсовод говорит, так, теперь все, кто поднимали руки, кто более-менее знаком с библейскими сюжетами, пожалуйста, становитесь в сторону. Все остальные граждане-экскурсанты по личному плану ходите куда хотите, смотрите, что хотите, и читайте аннотацию возле картин. Говорит, почему? Потому что следующие залы будут полностью посвящены библейской живописи. Ну, вернее, живописи на библейские сюжеты. И у меня не будет времени объяснять вам, что за медный змей, что за возвращение блудного сына, что за дочка Иаира, которую воскрешает Христос. То есть я не смогу вам объяснить сюжетную составляющую каждого полотна, которое мы будем смотреть. Я буду обращать внимание на какие-нибудь нюансы художественной техники, на биографию художника, на какие-то еще такие интересные вещи такие. А вот уже сюжеты вы должны знать. Если вы их не знаете, моя экскурсия не достигнет своей цели. Рассказывал мне эту историю человек, который был в толпе, так сказать, экскурсантов, который робко поднимал руку, потому что слышал что-то про Юдив, которая почему-то с головой какого-то Алаферна. Он говорил, что он бы сгорел со стыда, если бы вдруг сказали ему, иди по личному плану, а я дальше буду проводить экскурсию только с теми, кто что-то знает. А зачем я это рассказываю? Затем, что вся мировая культура абсолютно молчит, когда человек не знаком с библейской тканью, с буквой даже. Библейская ткань, так сказать, бездонна, и каждое слово в Священном Писании может иметь, значит, от 4 до 24 смыслов. Это бездонная, действительно, это бездонная вещь, то есть она сладкая, это Тора, как говорили мудрецы древности, и оно всесильное, это Святое Евангелие, которое возвестили нам 12 рыбаков. Так вот, без знания хотя бы буквы библейской, без понимания, откуда мы взяли эти идиомы, например, там, ослица Валаамова, или хлеб наш насущный, или не хлебом единым будет жить человек, без просто знания текста, вся культура будет молчать. То есть весь культурный мир, все, что есть на сцене и на экране, и в книге, и в библиотеке, и в аудионосителях различных, и все, что в партитурах записано, значит, все это замолкнет и будет, значит, в виде рыбы молчаливой смотреть на тебя мутными глазами, потому что ты сам будешь молчалив, как рыба, и глаза твои будут мутные. То есть гуманитарная, вся гуманитарная составляющая нашей жизни имеет библейскую природу, библейские корни. Это радостное открытие нужно для себя когда-нибудь совершить. То есть нужно когда-нибудь понять, что все, с чем я так или иначе связан и к чему я трепетно отношусь, имеет библейскую генезу. Начиная от семейной жизни, заканчивая наслаждением от трели соловья. То есть все, что окружает человека, уходит корнями в Библию и потом в виде культуры оттуда кодирует человеческое сознание в хорошем смысле этого слова. Поэтому следует нам с вами, уча других, постоянно заниматься поиском следов моего божества. То есть где Господь мой? Взяши Господа моего, не знаю, где положили его. То есть нужно постоянно, как пророки пишут, говорит, народ мой будет наказан за недостаток ведения, за то, что ты отверг знание, ведение – это высшая форма знания, за то, что ты отверг знание, любовь к ведению, я отвергну тебя от богослужения. За то, что пророки не спрашивали с утра до вечера, где Господь, за то, что народ мой не искал меня, значит, я, значит, гневаюсь на вас. Это пишет Осия и многие другие пророки. Значит, поиск Бога, поиск Его следов, поиск Его присутствия в личной жизни, в культурной жизни, в истории и в современности. Это одна из таких серьезных, красивых задач, которая перед нами стоит. Значит, Достоевский сказал, что у человека настоящие проблемы начнутся только тогда, когда у него будет хлеб на каждый день. Очень такие серьезные слова. То есть до тех пор, по его мысли, это в дневнике писателя он пишет, значит, до тех пор, когда, пока у человека нету хлеба на каждый день, его жизнь сводится к заработку и поиску. И настоящие глубинные проблемы, экзистенциальные проблемы, такие как одиночество, поиск смысла, бунт против бессмыслицы, жажда поклониться и поиск, кому же поклониться, жажда отдать свою свободу тому, кто распорядится ее правильно. Такие настоящие проблемы человека, они начинаются только тогда, когда есть хлеб на каждый день. Вот сегодня мы, в частности, вступили в полосу такой сытой жизни, при которой уж что-что, а наличие хлеба не является проблемой для человека. И вот это, собственно, и есть эпоха, когда начинаются настоящие проблемы человечества. То есть внутренние, мысленные, сердечные, экзистенциальные. Уж простите меня за этот, так сказать, птичий язык, но некоторые вещи лучше всего выражаются иностранными словами. Сегодня даже нищие хлеб не берут. То есть хлеб перестал быть даже милостыней. То есть когда человек протягивает руку и просит хлеба, и ты даешь ему хлеб, он забирает руку и говорит, денег дайте. То есть хлеб перестал быть милостыней. Это знаковая вещь. Вообще вкус хлеба, если честно, это отдельная тема. То есть Ян Амос Каменский, известный всем вам педагог, благодаря которому у нас школьное образование происходит по классно-урочной системе. То есть первый педагог, который разработал классно-урочную систему с зачетами, экзаменами там, и отдельными партами, он говорил, что если ребенок, например, хочет есть, дай ему хлеб. А если он хлеб не ест, то он не хочет есть. То есть тоже очень важно, что современный человек совершенно забыл вкус хлеба, потому что он его не ест. Или он не ест его без ничего. Он же намазывает на него, кладет на него сверху что-то. Он не грызет сухарик драгоценный, значит, в кармашке у него там не лежит ничего. Серафим Саровский говорил, держи под подушкой кусочек хлеба. Говорит, как только уныние тебя возьмет, хлебушек пожуешь, хлебушек уныние прогонит. То есть у простого человека хлеб является даже духовным оружием, потому что для простого человека, знающего вкус хлеба, хлеб уныние прогнать может. А уныние – это вообще болезнь поколения. То, что называют, значит, депрессией, на самом деле, это действительно… То есть мир, сытый мир погрузился в депрессию. И некоторые от депрессии спасаются тем, что пляшут по ночам, некоторые от депрессии спасаются тем, что уходят в религиозные экстремистские течения, некоторые просто саморазрушаются. Благо, есть много способов саморазрушиться. Значит, есть в каждой эпохе свои проблемы. К счастью, атеизм сегодня не является главным нашим врагом. То есть этот зверь уже не страшен. Но сегодня есть другие, гораздо более опасные враги. То есть ложная духовность, она еще страшнее, чем атеизм. Все наркоманы знают, что ад есть, они уже в нем живут. То есть среди наркоманов нет атеистов, они уже в аду живут, они знают, что есть духовный мир. Этот духовный мир не всегда светит, не всегда светил. Он часто бывает очень страшен. То есть мы сталкиваемся с такой серьезным вызовом, с серьезными вызовами каждый день, которые нам нужно отшифровать, понять и успеть, и не опоздать, и не ошибиться. Значит, мне хочется отдельно несколько слов сказать об учителях, потому что они, на них вообще такая огромная обязанность лежит, такая ответственность лежит, что если это все подсчитать и прокалькулировать, так сказать, духовно, то вообще, кто это может сделать вообще? Кто на сие способен, то есть, если Бог не поможет? Смотрите, например, учитель вечно занимается чужими детьми, а свои дети у него брошены. То есть вот любого учителя, я думаю, что вы не многие, так сказать, уже качнули головой, а многие горько усмехнулись в подтверждение, что он вечно занимается чужими детьми с вопросом, а кто моими займется? Это тот сапожник без сапог, тут известный, или тот больной доктор, или тот согрешивший священник, или вот это сочетание как бы естественности и неестественности, когда ты должен вроде бы... Ну, сапожник не может быть без сапог. Нет, может, как часто так оно и бывает. Вот кто моими детьми займется? Вот проблема священника. Вот чем утешиться? Чем утешить ту маму, которая вытирает сопли чужим детям, а собственные дети ее, значит, сидят в телевизоре, значит, и книжек не читают? Я помню... У Николая Сербского есть такой прекрасный рассказ о том, что письмо пишет мама, некое письмо ему. Говорит: «Дорогой владыка, сын мой единственный погиб на фронте, и я не имею даже той радости, чтобы принести цветы на его могилу». А он ей отвечает: «Милая мать, говорит, выйди за порог своего дома, коснись земли за этим порогом, ты коснешься краю могилы своего сына». Говорит: «Весь мир большая могила. Но чтобы тебе больше утешиться, пойди на любое кладбище, найди заброшенную могилу и поухаживай за ней. И твердо знай, что в это же самое время кто-то поухаживать за могилой твоего сына, которая для тебя является неизвестной». То есть чем утешиться человеку? То есть нам нужно заниматься чужими детьми в твердой надежде, что Господь попереживает о наших детях, и найдется кто-то, кто отдаст им сердце свое точно так же, как мы пытаемся отдавать сердце, например, чужим детям. Еще, например, вещь, то есть такая, касающаяся учителей. Учитель по призванию такой-то, это сверхчеловек вообще. А на самом деле, по факту, это обычный человек. Это слабый человек, это человек, у которого есть свои немощи, у которого есть своя семья, который, если это женщина, а большинство учителей у нас женщины, она хочет быть любимой и красивой, а у нее есть там муж или нет его, она хочет, чтобы он был, или он есть, но он такой, чтобы лучше бы его не было. А она должна приходить вечно веселая, вечно аккуратная, вечно значит, с горящими глазками и вечно дарить любовь. Да и откуда ее взять, этой любви, столько у уставшего, забитого человека, который с утра просыпается уже уставшим? Ведь свойство цивилизации – это пробуждаться уставшим. Человек не высыпается за ночь. Информационные потоки насилуют наше сознание. Мы живем в неестественном ритме, мы живем в атмосфере механических шумов. Мы не ходим босиком по траве, извините, городские жители раз в год едва ли это делают. То есть человек встает из кровати уже уставшим, а у него еще только неделя началась. Откуда взять человеку силы? Очевидно, какая-то должна быть такая смиренная к Богу молитва о том, чтобы восполнил он нашу слабость, нашу немощь такая. Чуть ли не составлять нужно новую молитву для учительской хиротонии. Когда священника рукополагают, то ему говорят утешительные слова о благодати Божией, которая всегда немощных врачует, а оскудевших наполняет. Очевидно, то же самое нужно и для учителей. То есть учитель должен быть верующим вообще. Конечно, вера не приобретается вместе с дипломом, но учителю нужен Бог больше, чем кому-то бы то ни было. Есть такой разряд священных профессий. Врач... Тот, который, как Лука, должен нарисовать сначала йодом крест на больном месте, а потом начинать уже надрез операционный. Тот, который должен обязательно возвести очи к верховному врачу души и телеса, а потом уже лечить страдающего человека. Тот, кто сам себя должен ощущать не больше, чем скальпелем в руках Иисуса Христа, который есть самый главный, самый лучший, самый неошибающийся врач. Такая же благодать нужна учителю. То есть учителю нужно быть верующим. Ему нужно, попробуй быть верующим сразу. Но Чехов говорил, что человек должен быть либо верующим, либо ищущим веру, иначе он пустой человек. Это очень важная цитата, она такая. Человек должен быть либо верующим, это от мягкого Чехова, это категоричные слова довольно, такие даже, может быть, обидные для кого-то, кто считает себя, не находит себя ни в той, ни в другой категории. Но это слова, достойные внимания. Человек должен быть либо верующим, либо ищущим веру, иначе он пустой человек. И вот этому бедному учителю, который, у которого за спиной своя семья, свои проблемы, который устает, который многого не знает, которому нужно учиться, который, кстати, задавлен бумажной работой. Он столько пишет, что если бы он... Лев Толстой бы устал писать столько, сколько пишет современный учитель. Столько циркуляции, вообще бумажная жизнь заполняет нас до края. И доктор приезжает, когда на вызов, он больше пишет, чем с больным общается. Если вы когда-нибудь обращали внимание. Нас просто душит бумага. Отчеты, записки, доклады, так далее. Это программы всякие такие, мы такие пухлые папки списываем бумаги всякой. Вот это все на человеке лежит. А еще очень важно, учитель бедный современный. Современный учитель бедный человек. То есть стоит крепко почесать, так сказать, себе макушку и подумать, каким бы образом поднять немножко материальное состояние этого человека, потому что он не должен быть голодный и злой. Он не должен быть злой, голодный и завистливый. Он не должен, она не должна, эта бедная учительница, в одной кофточке ходить 2 года подряд, как бы, не имея возможности сменить свой внешний вид и быть более привлекательной для детей. Ну, так сказать, ну, женщина себя чувствует по-другому, если она что-нибудь себе там какую-то ерунду какую-то купила, какую-то мелочь. Она уже веселая. У мужчин совершенно другая психика. Если у мужчины на душе плохо, ему хоть Мерседес подари, он веселиться не будет. А женщина какую-то цацку купила, она уже довольна. Шоколадку съела, цацку купила, значит, уже все и хорошо на душе. Так надо дать ей эту возможность чуть-чуть. То есть это серьезная задача. Учитель не должен быть бедным, не должен быть униженным. Он должен быть... уважаемым членом общества. Кстати говоря, те культуры, с которыми мы ведем тайное соперничество, иногда взаимообогащающие, иногда угрожающие нам какими-то проблемами в будущем, например, китайская культура, величайшая работоспособность у учеников, величайшее уважение к учителю и великий статус любого человека, который может тебя чему-то научить. Если ты можешь научить кого-то играть на флейте, или копать колодцы, или класть печи, или шить одежду, или выучить иностранный язык, то твое имя будут произносить с благоговейным придыханием. Ты учитель. Ты можешь научить кого-то чему-то. Вот это статусность учителя в сознании народа. То есть это не просто человек, это господин учитель. Таким же точно должен быть господин священник, господин доктор, господин представитель власти и господин офицер. Это некий набор священных профессий, которые, если девальвировать... Общество не может жить. Вы помните, что, допустим, в ваше детство, в мое детство, там, в чье-то еще детство, люди мечтали быть милиционерами, космонавтами, учеными, геологами, кем-то еще. Понимаете, это, то есть были мысленные горизонты, на которых сияли звезды хороших примеров. То есть хотелось сделать что-то такое, чтобы, значит, вошло в разряд дел героических, благородных, красивых и бескорыстных. Если... В космос уже никто лететь не хочет, потому что космос уже не романтизирован, космос коммерциализирован. Когда-то был доклад такой тоже одних официальных лиц, говорит, что героизация космических полетов ушла в прошлое, космос коммерциализируется. То есть даже Юрой Гагарином ребенок сегодня быть не может, потому что бизнес залез в космос, и сегодня это тотальное бизнес-увлечение, сказать, долезло даже до межзвездных галактических просторов. Понимаете? То есть учитель... должен быть объектом внимательной заботы. Но если у государства, например, не сразу руки дойдут до него, а у государства это очень сложная система такая, которая исключает быструю поворотливость. Она изначально несколько консервативна и тяжеловесна. Она не может так быстро реагировать на изменения жизни, как быстро реагирует отдельный человек. Но нам нужно думать, родителям, священникам, ну, во-первых, нужно дружить. Священникам и учителям нужно дружить. Я вам скажу, что любой предмет имеет в себе духовную составляющую. Эта мысль меня не отпускает никогда. Я, сколько бы я ни общался с учителями, мне кажется, что каждый из них может быть преподавателем закона Божия. У меня в каком смысле? У меня один знакомый физик есть. Он какое-то время не работал в школе, теперь его пригласили в школу. Он имеет духовное образование. И его спрашивает знакомый священник, говорит, Иван Сергеевич, ты почему не преподаешь закон Божий? Он говорит, преподаю. Он говорит, где? В такой-то школе. А как? А что ты там преподаешь? Он говорит, физику с 5 по 10 класс. Он говорит, так нет, я про закон Божий говорю. А, говорит, а это чей закон? А что, физика это не Божий закон, что ли? Есть физика, есть метафизика. Это чисто такое аристотелевское деление. То есть вот мир бездушных предметов подчиняется одним законам, мир одушевленных предметов, мир идей и смыслов подчиняется уже другим законам, метафизическим. Но и то, и другое – это все Божий закон. А разве учитель труда не учитель нравственности и христианского воспитания? Прежде нежели Господь Иисус Христос вышел на проповедь, он же плотником был. Я думаю, что если стоит посмотреть на руки плотника, мы увидим руки Иисуса Христа. Руки, держащие в руках топор, долото, стамеску, рубанок, это руки Иисуса Христа. Прежде нежели их пробили гвоздями, на них были мозоли. Руки без мозоли – это не руки Иисуса Христа, а с мозолями – руки Иисуса Христа. И если человек, например, на занятиях трудовым воспитанием научит парнишку напильник в руках держать, а девочку научит, соответственно, значит, поварешку в руках держать, значит, или нитку с наперстком с иголкой, это и будет христианское нравственное воспитание, что безрукие люди, ленивые люди, не желающие трудиться и ухаживать за собой, за теми, кто рядом, не могут быть христианами по определению. Там, где нет труда, там нет нравственности. Труд всегда связан с нравственностью. Отсутствие труда – это полное отсутствие всякой нравственности. Это паразитизм со всеми вытекающими из него последствиями. Литература и история разве не являются учителями народов? Являются. Разве они, в свою очередь, не связаны с христианской этикой, с богословием, с историей, с догматикой? Связаны. Вообще, христианская этика, с одной стороны, ОПК, основа православной культуры, это интегральный предмет, который связан с историей, обществоведением, обществознанием, с юридическими науками, с литературой мировой и отечественной, и со всеми остальными предметами тоже. А каждый преподаватель в отдельности, в случае наличия у него веры, может благовествовать Иисуса Христа, не называя вслух Иисусово имя. Можно говорить о Христе, Христа не называя по имени, сердце прочитает, сердце расшифрует, сердце знает. Можно проповедовать Христа таким образом, что никто не уверует. Хотя слово Христос, имя Христос будет звучать каждый день по 100 раз. Но никто не мог... То есть бывают такие проповеди, при которых о Христе говорится, но Христа никто в ответ не верит. И бывают такие тайные действия, при которых имя Христа открыто не произносится, а между тем люди считывают тайную информацию и понимают, о чем им говорится. В конце концов, есть же в Библии книга, одна из самых дорогих книг в Библии, в которой ни разу не упоминается имя Божие. Ни разу. Это книга «Песня песней». И некоторые учителя Израиля считали, а зачем вообще нужна здесь? Здесь ни разу не говорится ни Яхва, ни Саваоф, ни Адонай, ни... тут вообще ничего вроде бы про Бога нету, тут какая-то любовь. А другие, которые поумнее были, говорят, нет, эта книга самая большая книга, которую дал Господь Бог Израилю, и день дарования песни песней равен дню выхода из Египта. А в этой книге, повторяю, нет ни одного слова про Бога. Вот тоже великая задача – говорить о Боге, подразумевая Бога. Смотреть на человека, думать о Боге и говорить с человеком о литературе, например. Ты взрослый человек, думаешь о Боге, а говоришь с ребенком, например, о географии. Это возможно? Возможно. Это, конечно, высший пилотаж, но это возможно, к этому можно стремиться. Я верю, я тебе не навязываю ничего. Я говорю с тобой только по предмету. Я говорю тебе про звездное небо. Но разве звездное небо – это не раскрытая книга, значит, небеса поведают славу Божию, творение же руку Его возвещает твердь? Это же корона, звездная корона, лежащая на голове каждого человека, равно богатого и бедного. Ведь небо настолько красиво, что в древней ветхозаветной жизни был религиозный запрет на долгое смотрение на небо. Говорит, не смотри долго на небо, чтобы тебе не прельститься его красотой и не поклониться воинству небесному. Это же роскошное зрелище. То есть учитель астрономии – это учитель богословия. Только он может открыто об этом не говорить. И учитель географии такой же богослов, в принципе, по призванию. А учитель биологии подавно, потому что он же разбирается с клеточкой, и с атомом, там, и с нервом, и со всем остальным, и с прочим-прочим. Ведь один только глаз человеческий – это творение рук искусного художника. Если и можно про глаз рассказать так, что ничего не поймешь, а можно так про глазик рассказать на уроке биологии, что будет понятно, что нас Бог сотворил, мы сами возникнуть не могли. Одним словом, дорогие друзья, у нас есть очень много рычагов воздействия на окружающую Вселенную. То есть, суммируя пару тезисов, то есть, во-первых, конечно, мы давно уже вступили в полосу созидательного творчества. Сколько это продлится, пока неизвестно, но пока что двери открыты. В Апокалипсисе Христос изображается тем, который имеет ключ Давидов. И говорит, если он закроет дверь, то никто не откроет. А если он откроет дверь, никто не закроет. То есть, когда он закроет двери, это то, что мы читаем в притче о 10 девах, и эти неразумные будут стучаться, скажут, Господи, Господи, отверзи нам. Он скажет, аминь, говорю вам, не знаю вас. И тогда никто нам не откроет. Это, собственно, есть самое страшное. Что такое ад? каким словом выразить адскую муку? Опять-таки по Достоевскому ад выражается одним словом – поздно. Ад – это поздно. Вот когда семья развалилась, уже не склеишь, и ты понимаешь, что счастье было так возможно – поздно. И когда человека не успели вылечить, он умер от халатности врачебной – поздно. И когда нужно было делать что-то, да не что-то, а конкретно что, прям вот это делать, а ты не сделал, и потом прибегаешь, а уже поздно. Значит, вот ад – это вселенское поздно. Значит, Господь нам открыл двери, значит, надо работать. Для того, чтобы работать, нужно самообразовываться. Нужно обязательно иметь некий, ну, я позволю себе такое выражение, такой богословский эрос, то есть некую такую любовь, настоящую любовь. Такую. Есть только одна жадность, которую можно благословить, это жадность к знаниям. Все остальные виды жадности порочны. А жадность к знаниям – это единственная вот эта вот позволительная бездонность. То есть у человека должно быть бездонное сердце, которое он должен интересно жить. Я слышал от одного проповедника, что христианину в жизни все придется испытать, и будет человеку и страшно, и больно, и весело. Скучно только не будет. Христианам скучно быть не должно. У нас очень интересная жизнь. У нас еще такое головокружительное впереди ожидает путешествие. Я имею в виду смерть и все, что после смерти. А до этого у нас и огромное количество работы, значит, дверь открыта, нужно трудиться, значит, нужно самообразовываться. Необходимо помогать друг другу, необходимо обратить внимание на учителя. Это уже вопрос, конечно, и директоров школ, и начальников различных муниципальных органов на местах, потому что мы все с вами прекрасно знаем, что при всем недостатке средств, при всем недостатке там, каких-то, значит, там ресурсов, ресурсной базы, этого всегда мало. В Одессе вам... Всегда бы сказали, что есть два философских вопроса. Откуда берется пыль и куда деваются деньги? Денег вечно мало, но мы тоже знаем, что хорошая хозяйка из топора суп сварит. Что у плохой хозяйки при изобилии всего в холодильнике будет невкусно, а у хорошей хозяйки при некой скудости из вчерашнего что-нибудь такое вот-вот-вот-вот, там поджарили, там посолили, там поперчили, там еще переварили, и вкусно будет, понимаете? На местах каждый человек может всегда изыскать какие-то возможности поддержать, укрепить, поддержать ослабевшие колени и ободрить унылые сердца. Значит, нужно учить. Потом каждый преподаватель, который верует в Господа Иисуса Христа, который называется именем, которым называли самого Иисуса Христа, потому что учитель – это имя Иисуса Христа до тех пор, как его познали как Господа. Прежде, нежели он был узнан и познан и прославлен как Господь, он был любим, почитаем и уважаем как учитель, как рави, равуни. Это то слово, с которым Магдалина бросилась к ногам воскресшего Иисуса. Значит, всякий учитель носит на себе имя Иисуса Христа. При всех личных слабостях, недостатках, проблемах и, там, скажем, пробелах в образовании мы носим на себе это сладчайшее имя. Значит, каждый из нас может пересмотреть круг своих профессиональных обязанностей и попытаться говорить о своем предмете с учениками, думая при этом о Господе. Потому что, что бы мы ни преподавали, мы все равно преподаем закон Божий. Химия, биология, математика, астрономия – это все закон Божий в разных его видах. Паскалю и Декарту математические знания не мешали верить в Господа и не сомневаться в его существовании. Более того, созерцать тайны и проникать в глубокое. То есть нет ни одного предмета, который бы мешал человеку веровать. Кроме того, чтобы он был профессиональным человеком, преподаватель, а вообще необходимо говорить с утра до вечера о том, что православный человек должен быть профессионален и неподражаемо качествен в любой области, которой он занимается. Неоднократно я слышал, особенно на Украине, когда жил, говорит один знакомый другому, нанял себе, говорит, бригаду ремонтников, квартиру ремонтировать, баптистов взял. Говорит, что баптистов? Говорит, цена небольшая, не пьют, говорит, работу делают срок. Пока работают, матом не ругаются. И меня постоянно колола в сердце обида, почему про православных так никто не скажет. Говорит, тут я ремонт делаю, православных нанял, почему? Не пьют, работают срок, не воруют, цена небольшая. Это что, такая сверхзадача, что ли? Если ты православный закройщик одежды, будь любезен, будь самым лучшим закройщиком одежды в своем городе. Если ты православный дальнобойщик, будь любезен, будь самым лучшим водителем в автопарке, раз ты православный человек. Если ты православный штукатур, штукатурь так, чтобы по тебе в книге Гиннесса написали. Если ты православный преподаватель, будь любезен, знай свой предмет на 5 с плюсом и даже больше. А кроме этого еще нужно детей любить. Это уж совсем тяжело. Этих детей, которые кровь нам пьют. Этих детей, которых никто ничему не воспитывает дома. У которых в мозгах такое творится, что нам было бы страшно, если бы мы туда залезли. Телевизор постарался. Компьютер, мобильный телефон. Вся дрянь мира канализируется без труда в детское сознание при помощи маленькой штучки, помещающейся в карман. У них в голове такое, что я повторяю, что мы бы за сердце схватились. Вы в 70 лет того не узнаете, что они в 10 лет уже видели. А их любить надо. А они никого не уважают с ранних лет, потому что их никто не учил. Перед старшим поклониться, значит, и так далее, и тому подобное. А надо полюбить этого ребенка, и надо вложить ему в сознание какие-то базовые ценности. Например, вот мама, например, отправляет ребенка в школу и дает ему яблоко или бутерброд. Пусть разрежет его сразу наполовину, и яблоко, и бутерброд, и завернет в кулечек. Зачем? И пусть скажет ему, говорит, Сережа, на большой перемене, когда будешь кушать, ты с кем сидишь? С Вовой? Да. Дай Вове пол яблока и пол бутерброда. Сынок, никогда не ешь один. Это будет серьезное христианское воспитание. Не ешь один, не хомячь в углу. Делись всем, что у тебя есть. Начиная с детства, с бутерброда и с разрезанного наполовину яблока. Уже мамой заранее разрезанного. Этих простых вещей, у нас есть такая, так сказать, ну, иллюзия, что простые вещи мы знаем. Нам бы вот как бы глубокие вещи постигнуть. И это опасная иллюзия, потому что элементарных как раз вещей-то мы и не знаем. Вот не укради, например. Какая простая заповедь? Не укради, да и не укради. То есть не лезь в чужой карман. Нет. Ведь можно красть время. Я, кстати, не краду время. Сколько еще? Можно красть время, можно украсть имя у человека. Вот скажешь что-то про кого-то, и навеки украдешь доброе имя из сознания того, с кем ты говорил. Вот я с тобой про него говорю, я тебе про него что-то сказал, и его доброе имя навсегда исчезло из твоего сознания. Я украл доброе имя у этого человека. Ты всегда теперь будешь смотреть на него, помня то, что я тебе о нем сказал. Все, это уже не исправишь. Это один из худших видов воровства. Можно украсть чужие знания, можно списывать домашнее задание чужое, поленившись потрудиться. Это тоже разные формы. Казалось бы, какая простая заповедь? Не укради, а не убей, думаете, легче. Думаете, если мы не брали в руки топор и не рубили кому-то голову, мы не убийцы, что ли, только поэтому? Нет. Есть множество видов убийства, нравственного и физического. Огромное количество. И это все, с этим надо всегда разбираться. Разбираться медленно, разбираться потихоньку, разбираться всю жизнь. На самом деле. Разбираться всю жизнь до старости. Учить комментарии, как что называется. Так что, друзья мои, закончим тем, что мы, так сказать, то, что я вспомнил, с чего начал. Что я мог сделать один? Количество вызовов превосходит человеческие силы. Превосходит. Причем война против человека ведется 24 часа в сутки. 7 дней в неделю, 365 дней в году. То есть воевать против нас не перестают. Воевать против страны, как целого, против церкви, как сердца страны и главной духовной составляющей нашей истории, и против каждого отдельного человека. То есть, я думал, что я кино посмотрел, а это, оказывается, против меня война шла, это мне рану нанесли. Я думал, что я там анекдот услышал, а это мне еще одну рану нанесли. Я думал, что я то, а мне, оказывается, против меня война ведется. И... Кстати, христианству свойственно военное сознание. То есть христианин более всех понимает, что армия – это хорошо, и военная дисциплина, военная подтянутость, военное внимание и военная реакция на происходящее – это вещи очень полезные для христианина. То есть, в принципе, мы солдаты Христовы, воины Христовы. Учителя – это офицеры, это младший офицерский состав, а там чем дальше, там уже и старший офицерский состав. Значит, и это люди, занимающиеся стратегическим трудом. Отличие наше от всех остальных то, что мы работаем на очень далекую перспективу. Это, кстати, еще одна проблематичная зона учительского труда. Пока ты трудишься с конкретным классом, с конкретными людьми, с конкретными детьми, ты не видишь плода своих трудов. Плоды, возможно, будут, когда эти дети выйдут из школы, закончат высшее образование, получат и уже поженятся, повыходят замуж. Вот тогда начнет прорастать все то, что ты вкладывал в них. Отсутствие лицезрения плодов своих усилий – это одна из специфических мук человека, занимающегося педагогикой, воспитанием и образованием. Гораздо легче работать на базаре. Купил товар, продал товар, разницу в карман. Деньги – товар – деньги, или товар – деньги – товар – штрих. значит, такое. А нам дана работа, при которой мы вкладываем нервы, вкладываем, так сказать, как пеликаны, питаем кровью своих птенцов, значит, вкладываешь в них все, что имеешь, и все, что даже не имеешь, пытаешься выжить, и ничего не видишь. А увидишь только потом, 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 может быть, даже и не из этого мира. Так я слышал об одном, один священник утешал маму, которая горько молилась за своего сына. Говорит, может быть, вы увидите, она уже старенькая довольно была, может быть, вы увидите плоды своей молитвы тогда, когда будете в другой жизни, для того, чтобы в этой жизни вам не гордиться, что вы его вымолили. То есть, таким образом, мы стратегически трудимся на далекую перспективу, как земледельцы. То есть, сегодня посеял, через полгода съел. То есть, должны быть большие расстояния между трудами и плодами. Но, повторяю, Христос дверь нам открыл. Смертно согрешает тот, кто не трудится, тот, кто петляет, виляет и говорит про конец света. Разговоры о конце света чаще всего это просто прикрытие лени и бездарности. Святой, последнее, что скажу, подтвердить свои слова, чтобы защититься именами великих. Святой Николай Японский, равноапостольный святой Николай Японский. 35 лет проведший на японских островах, выучивший японский язык, оставивший по себе 50-тысячную паству японцев, родивший японскую церковь. В переписке с одним из архиереев предреволюционных говорил, в каком состоянии находится человечество. Отсюда, из Японии, я вижу, что в младенческом. В каком состоянии находится наша бедная родина накануне революции. Это было написано. Говорит, еще более, чем в младенческом. Для какой цели Господь разбросал наш крещенный народ на таких огромных пространствах, которые не имеют аналогов? Очевидно, для какой-то цели. У нашего народа и нашей церкви великая будущность, невзирая на то, что его ждет, еще какие сложности его ждут, будущность его великая. А думать иначе – это значит грешить против промысла Божия. Это буквальная цитата из одного из писем Николая Японского. То есть «Христос дверь нам открыл, пространство наше огромное, душа наша также широка». Будущность великая ждет русскую церковь и русский народ, что, конечно, не исключает падений, поражений и слабостей. Все будет. Но сомневаться в противоположном – есть грех против промысла Божия. Что я мог сделать один? Но я не один, вон сколько нас. Сейчас разбежитесь по домам трудиться и горы свернете уральские.